Всем привет! С вами подкаст «Катсцена».
Да, это мы. Меня зовут Саш, а рядом со мной сидит прекрасная Даша. И мы снова здесь, чтобы обсудить пару новелл.
Итак, смотрите, у нас с вами в этом выпуске будет ЦИОД, которую мы уже ранее успели проанонсировать.
Да.
И также, благодаря вашему голосованию, мы выбрали вторую историю для выпуска, это «По тонкому льду».
Да, блин, голосование вышло. Я вообще изначально думала, что вот я сейчас выложу вот этот опрос, и там будет такая очень длинная полосочка у Дил, а все остальное там где-то будет сзади. Но в итоге такая битва вышла. У нас вообще изначально в лидерах было «Сердце Треспи», и тоже была удивлена. Потом у нас вот как раз-таки вперед вырвался Дил, а за ней дальше ПТЛ, и вот они вот вместе шли нога в ногу, и я просто вот не знала до последнего, какую мы историю в итоге будем обсуждать. «Дракулу» или «По тонкому льду».
В общем, как вы поняли, Саша мониторил результаты каждые 2 часа. И очень сильно переживала.
Но я не то, что переживала, мне было правда интересно наблюдать за этим, поэтому я думаю, в следующий раз мы тоже что-то похожее устроим. Цветок из огня Тиамат. Обновление вышло интересным, но мне показалось немного однобоким.
Серьезно? Почему?
Да это все из-за того, что мы все это обновление провели время с Ниалом. То есть, ну, мне не
там
хватало других
Су.
Персонажей. Ну, Су была только в самом начале, когда они, вот перед тем, как она, ну, как мы должны были уехать в город, она появляется, но так как я с ней ветку не веду, я поэтому сцену с ней не брала. Поэтому, ну, как бы... Ну, мало, вот этого маловато было персонажей.
Ну, слушай, мне кажется, в каждой истории бывает такой момент, когда вне зависимости от веток ты просто проводишь время с кем-то другим. В качестве своего друга, в качестве своего, я не знаю, приятеля, родственника, как здесь можно сказать. То есть, в принципе, меня вот в этом плане ничего не смутило. И более того, я после этого обновления, вот я готова сказать, что... просто с легкостью, с большим открытым сердцем готова променять нашего очаровательного брюнета на Ниала. Потому что я влюбилась.
Ты предательница. Просто ты предательница. Нет, а у меня вот сразу наоборот произошло, так как у меня, я изначально на 2 аккаунтах стала вести ветку на одном с Ниалом, на основной я решила, а на другой вот с Сином, потому что от Сина все были так в восторге, я такая подумала, ну ладно, хорошо, пусть будет так. Но потом я все-таки окончательно решила, что Ниал, нет, не мое это, и поэтому я решила уже полностью уйти к Сину. Поэтому второй аккаунт у меня помрет. Так сказать. Точнее, история на втором аккаунте, она мне помрет.
Но погоди, что тебя так сильно смутило в Ниале? В принципе, нам это обновление его показывает, я бы сказала, с очень хорошей стороны. Мы лучше его узнаем как человека. Мы, в общем-то, можем оценить вот эту вот всю его глубину чувств, всю его трепетность по отношению к нашей героине.
Не буду спорить, все так на самом деле и есть, но я его видела не как мужчину, а как близкого... как ты сказала, родственника, только он не родственник, но опекун.
Но ты изначально хотела с ним ветку. Значит, ты увидела как мужчина.
Изначально да. А вот потом, когда вот началась вся эта, знаешь, родительская фигня, то, что вот, я должен за тобой следить, ты вот... Ну, я до сих пор являюсь твоим опекуном. Как-то меня это смутило. Смутило меня. Я перестала видеть в нем мужчину, я стала вот видеть в нем человека, который обо мне заботится. Как, знаешь, как старший брат, наверное.
Ну, слушай, в принципе, отношения, они же бывают разные, да, то есть партнерские, да, то есть, мне кажется, именно такие будут идти с Сином, потому что они построены вот, ну, на взаимопонимание, и все, по сути, да, и доверие. То есть ты фактически про человека, можно сказать, ничего не знаешь, но вы с ним на одной волне, и это держит вас вместе. А вот с Ниалом такая концепция отношений, где один все-таки занимает позицию родителя условную, да, и второй позицию ребенка, то есть где один из людей все-таки он больше заботится, больше контролирует, больше переживает. И это не значит, что это не окей. Просто каждому свое, вот и все.
Ну, я ничего не говорю. Я говорю, что ну, мне это не понравилось. Я поняла, что ну, очень многие на самом деле придерживаются твоей позиции. Точнее, ну, они поменяли очень сильно свое мнение по поводу Ниала и решили вместо Сина вести ветку с ним. Ну, вот у меня вот так вот произошло. Мне это вот не совсем понравилось. А Син, если вы слышали наш предыдущий выпуск, где мы обсуждали Циот, мне понравилось, как я его там описала. Он, правда, вот персонаж, человек, который вот понимает тебя с полуслова, ну, как Кадзу, ты тогда говорила об этом, что
да,
вот что-то
это
напоминает.
Есть.
Да, да, так и есть на самом деле, есть что-то в этом. И вот это мне, конечно, больше нравится. Он по твоему выражению лица может понять, что у тебя в голове, и там он тебя прекрасно поймет и с тобой спокойно поговорит.
Я просто, знаешь, на чем себя поймала вот как раз в этой обнове, да?
Mm-hmm.
Да, мне действительно очень нравится то, что Син нас так хорошо понимает, но по факту мы о нем ничего не знаем.
Так мы узнаем об этом.
Мы даже не
потом.
Знаем, на самом деле, можно ему доверять или нет. И то есть, условно, этот человек, который читает тебя как открытую книгу, но о котором ты не знаешь буквально ни хрена, даже его настоящее имя, судя по всему, является для нас загадкой. То есть, я уверена, вы все видели в официальной группе то, что там были рассуждения как раз-таки по поводу того, кто же такой Син на самом деле.
Mm-hmm.
И там было мнение, что наш вот всеми любимый брюнет — это на самом деле Кингу, который mm-hmm. на самом деле является суперсильным магом в бегах.
Ну, одно из пятерки.
Да, и он просто использует имя одного из учеников, чтобы беспалевно оставаться в академии. И если вот смотреть на это с такой стороны, да, то получается, что человек, которого ты условно начала считать близким, просто тебя обманывает, выдает себя за другого. Я не знаю, мне просто не нравится так думать. То есть, если опять же сравнивать его с Кадзу, да, Кадзу он никогда не скрывал, кто он, что он типа, ну да, я убийца, и все.
Uh-huh, uh-huh.
И ты понимаешь, с кем ты имеешь дело, uh-huh. ты понимаешь, к чему быть готовой. А я все-таки склонна верить этой теории, да.
Uh-huh.
Мне кажется, что меня просто вот этот факт немного отталкивает. И вот, наверное, поэтому я больше так переключилась в сторону uh-huh. Ниала.
Все, я теперь поняла. Ну, на самом деле, возможно, теория и интересная, и достаточно правдоподобная, но все-таки это теория. Вот, поэтому не знаю. И даже если это кажется правдой, мне как-то это ну, не смущает вообще совершенно. Мы в итоге отправились в город, чтобы снять эту дурацкую метку Иштар с Никаль. Отправляемся в город Ур.
Ну, вот. Блин, я бы на самом деле хотела начать не с этого, а с того, что Никаль все-таки отчислили. И отчислили ее за то, в чем она на самом деле не так уж и виновата. Это, во-первых, это все была прихоть Иштар. А во-вторых, это сделал наиболее близкий ей человек. То есть тот, кому она больше всего доверяла. Тебя вот этот момент не затронул? Тебе не показалось, что Ниал как-то себя не очень правильно повел?
Нет, не считаю. Я считаю, что, в принципе, во-первых, он правильно сделал. И это, знаешь, это такой вот поворот сюжета, который ты не ожидаешь. Потому что ты такой, блин, ну у нас же будет сюжет развиваться, то, что она вот ученица Академии и все такое, но не могут же ее отчислить. А тут ее берут и отчисляют. Это на самом деле классно. Виноват ли Ниал в этом, и что он был слишком строг? Нет. Потому что драка с Лихы — это была последней каплей. Она и до этого очень много раз провинилась, и он ее наказывал, когда она там натирала струны вместе с...
Ияром.
Вместе с Ияром, да-да-да-да-да.
Ну, слушай, до этого это все равно были такие смешные наказания, и тут резко бац, и отчисление.
Может быть, он вспылил из-за того, что он увидел Иштар.
Вообще, мне, кстати, в какой-то момент пришла в голову мысль то, что он таким образом пытается ее защитить. То есть, смотри, он же к Иштар относится вот именно с какой-то настороженностью.
Ну, негативом даже. Угу.
Да, и мы потом узнаем, что он опасается ее появления в Академии. Возможно, это его попытка просто обезопасить Нику и отправить ее куда-нибудь подальше условно.
Куда он ее отправит? Она же будет дальше жить в Академии.
Ну, это, опять же, на первое время. Опять
Академия
—
это ее дом, как она говорит. Так что
а как говорит Ниал, это на первое время.
Ну, первое время сколько может длиться? Год? Полгода? Не знаю. Вот. И тем более, ну, там же будет развиваться сюжет, там же не будет заострять на этом внимание. Тем более, Никаль под его...
наблюдением.
Ну, да, да, там же опекун, 30-летний... девушки, да? Угу. Тебе это не показалось странным?
Ну, я как-то, не знаю, сразу смирилась с тем, что тут немножечко разное исчисление возраста. И, в принципе, для магов 30 лет — это действительно ни о чем.
Я бы с тобой согласилась, если бы в этом обновлении она бы не встретила своего друга Варасу.
Ну, так он человек, там другое.
Так то есть они вместе росли, они одногодки. Но почему он взрослый человек, а она нет? Я не понимаю пока вот этого. Потому что, я так поняла, скорее всего, мы сможем иметь с ним какие-то странные отношения. Что-то типа любовных или какой-то интрижки.
А как побочная ветка имеешь в виду?
Но это не будет как обычный вид, как я как поняла, а вот что-то такое странненькое. Флирт какой-то вроде бы. Что-то в этом роде. Мы же уже вроде бы его поцеловали, кто хотел.
А, да, там был такой вариант.
Ну вот. Поэтому мы же сможем вести ветку с человеком, грубо говоря, если мы сможем вести, значит, они, оба взрослые люди все равно. И до сих пор быть под опекой, Ньяла, даже несмотря на то, что ему там 300 лет, не понимаю пока этого.
Ну, слушай, если вот прям рассуждать, это действительно кажется, типа, мега странным, но если просто взять это как основу вот этого придуманного мира, то окей.
Вопрос остается открытым. Возможно, он в дальнейшем, как бы, это все раскроется, поэтому я просто буду ждать. В любом случае, я ветку с Ньялом вести не буду.
Су?
Су. А чё Су?
А то, что у нас с ней была ночёвка.
Ну, у меня с ней не было ночёвки, потому что для меня было как любовное взаимодействие. Но потом Урса сказала, что мы можем пока шалить, так сказать. Поэтому, наверное, я пожалела о том, что я её не взяла, эту ночёвку.
Ну, здесь, на самом деле, самое прекрасное то, что там не было никакого любовного взаимодействия.
Ну, вот я об этом не знала.
И я в итоге просто рискнула. Ну, я, во-первых, эту историю еще успела перепройти. А во-вторых, я еще при первой проходке рискнула. Я все-таки взяла с ней ночевку. Ну, это просто было такое хорошее дружеское времяпрепровождение. Да, у Су иногда проскальзывают какие-то фразы, то, что Никаль для нее очень много значит, в том плане, что больше, чем просто подруга. Но если вот на этом внимание не заострять, как, в общем-то, наша героиня и делает, то все это просто становится очень милым, очень ламповым, где Су выступает, ну, вот в роли такой мамочки, которая поможет тебе собрать сумку, которая уложит тебя баньки, напоит чаем, вот все вот в этом духе. Кстати, знаешь, она мне вот по родительской заботе, она мне не очень напоминает. Женская и чуть более бубнящая версия.
Ну, она привыкла, так как, ну, в детском доме они были вчетвером. Я так поняла, на самом детстве привыкла их всех опекать, за всеми следить. Мы начинаем раскрывать наши отношения с Ньялом. Ну, сначала, естественно, Никаль на него обижена, но потом они, так сказать, сходили не к психологу, а к духам.
Ну, слушай, прикольнее и бесплатно. Мне кажется, это замечательно.
Я с тобой полностью соглашусь.
Во-первых, мне понравился сам факт того, как духи взаимодействуют с людьми, да? То есть то, что они их как будто бы обнимают, как будто бы мурлыкают. То есть вот эти сочетания, которые связаны с домашними питомцами, это все равно какой-то...
Уют, что-то такое домашнее,
да,
что-то такое...
Да, то есть вот это ощущение страха, оно пропадает, появляется вот это вот чувство, как будто бы ты, не знаю, домой вернулся.
Ну, ты больше готов открыться, человек, который рядом с тобой тоже находится. Это вот как раз происходит с Ньялом и Никаль. И вот они как-то помогают, эти маленькие души, которые похожи на кошечек, так как у них такие ушки интересные, помогают им
услышать мысли друг друга.
Да. Помогают им понять друг друга, да, услышать мысли, встать на место этого человека.
Мне, кстати говоря, знаешь, что очень интересно? То есть мы благодаря духам услышали мысли Ньяла, мы лучше поняли его отношение к Никаль, а мы лучше поняли его опасения. Я понимаю, что это было бы, ну, невозможно вот в рамках вообще этой сцены, но было бы клево, если бы мы узнали как раз-таки какие-то мысли Никаль насчет этого всего, чтобы мы узнали лучше, что она испытывает к Ньялу на самом деле, лучше узнали о ее переживаниях, потому что все, что мы слышим, буквально буквально это Этан.
А но она переживает за брата.
Да, но понятно. У нее в жизни ведь есть что-то помимо брата, так или иначе.
Ну, так как он пропал, ты переживаешь за то, что вообще он жив или нет. Поэтому, если честно, я тут, ну, понимаю, ей пока не до чего. Она просто хочет найти своего брата и убедиться, что с ним все в порядке.
Я понимаю, просто мне, правда, этого немного не хватило.
Ну, я думаю, может быть, в следующем обновлении появится Этан, а то этот симулятор пропащих братьев, ну, уже что-то напрягает, если честно. Мы много контактировали с Ниалом. Я брала эту сцену с розовыми облаками.
Мне на самом деле, знаешь, кажется, что все-таки Ниал как-то повлиял на вообще происхождение этого сна. Но там было слишком много фраз из разряда «Тебе пора проснуться», «Ты там, ты можешь пожалеть», «Я не имею права тебя трогать». Вот все вот в этом ключе. И действительно появляется ощущение, что сон слишком уж сильно граничит с реальностью.
Ну, мы этого, я думаю, не узнаем, так ли это было или иначе. Так что тут только догадываться. И мы прибываем в этот город, и у меня первая мысль, почему тут все такое восточное, и только потом я когда посмотрела в интернете, оказывается, Шумер находился на территории, ну, нынешнего Ирака, поэтому такая все ясно.
А ты где думала?
Я не знала, но необычно было. И мне понравилось, как вообще выстраивается весь мир, что вот нам нужно вот 2 дня потратить на то, чтобы прилететь в этот большой город. Они там, они летели и прилетели, то есть здесь 2 минуты. Это мне тоже очень понравилось. Ну, ты понимаешь конструкцию всего мира, то, что Нагадеви находится достаточно далеко от центра.
Ну, она буквально стоит в лесу в каком-то.
Мы узнаем много о Ниале, потому что, оказывается, во время войны, а я так поняла, это война с Тиамат, а у нас Ниал был главнокомандующим. И вот с тех пор отношения между людьми и магами, я так поняла, очень напряжены. И у нас это раскрывается как раз-таки в баре, когда начинает происходить драка.
Кстати, я не совсем уверена, что война против Тиамат.
Какая тогда?
А вот фиг его знает, потому что, смотри, люди, которые наезжают на наших героев в баре, они, судя по всему, от этой войны не так давно отошли. А Тиамат дрыхнет уже хрен знает сколько столетий. Люди, блин, столько даже не живут.
То, что использовали людей как живой щит, что-то в этом роде.
Это интерпретация людей, обиженных людей. Так что далеко не факт, что все было вот именно так, как они пытаются нам рассказать.
В любом случае, людей все-таки немножко принижают по сравнению с тем, кто родился магами. И, по крайней мере, Энки точно так видит людей, что они недоразвитые существа словно. Я очень сильно расстроилась, так как, во-первых, Даша была во всем права в прошлом обсуждении. Я говорила о том, что это классно, когда взрослые люди еще не имеют опыта в магии. А оказывается, да, у Никаль только все впереди. Маги имеют другое время исчисления, тоже Даша в этом была права, и то, что Ниал является пекуном. И я тут, конечно, от этого обновления немножко расстроилась, что в итоге не вышло все так, как я хотела, наверное. Как я себе все это представила. Приходим мы к Энке, и Энке очень странный, короче, чувак. Если честно, во-первых, он в 2 раза выглядит моложе, чем сам Ниал. По сравнению с Энке, он выглядит, как будто Ниал, я не знаю, его очень сильно потрепала эта жизнь. Судя по всему, я думаю, он очень много пострадал от всей этой войны, так как у него много шрамов, а у Энки такое идеальное личико, симпатичное, но очень страшное. В том плане, что его так нарисовали классно, что, с одной стороны, он выглядит такой безобидный, но с другой стороны, ты понимаешь, что у него есть власть. Если ему хоть что-то чуть-чуть не понравится, он тебя просто убьет. Атмосфера и аура власти такой сильной. Я так поняла, пока там все сражались, Энки лежал на боку, почесывал свою прекрасную попу. Снимают нам это дурацкое клеймо от Иштар. Ты каким воспоминанием пожертвовала?
Вообще, знаешь, я изначально не поняла, в чем дело. Я подумала, что выбор воспоминания, он как
улучшение отношений.
Да, да, да. И мне было на самом деле очень жалко, потому что я пожертвовала воспоминаниям с Сином. И потом уже, когда перепроходила, я поняла, что для меня вот таким вот самым бесценным является Яр. В плохом смысле бесценным. Поэтому я как раз-таки отдала прогулку с ним.
Я решила из всех этих персонажей выбрать воспоминания с Су.
Почему? Она же там именно как лучшая подруга представлена.
Ну, она миленькая, да, но нам все равно пришлось выбирать, и поэтому минус одно ухудшение с персонажем на самом деле, я думаю, никак не влияет.
Я просто, знаешь, как подумала, смотри, Ниал и Син это все равно как бы потенциальные ветки, да, то есть что у тебя, что у меня. Дальше у нас остается Су и Яр. Их мы как любовные линии не рассматриваем, поэтому тут вопрос, кого ты больше ценишь именно как друга. И вот я Су ценю больше, поэтому мне было очень жалко делиться чем-то связанным с ней.
Ну, тут я, наверное, да, я тут с тобой соглашусь. В этом обновлении мы уже увидели всю пятерку, точнее, четверку пока. Пятерка еще неизвестна. Мага огня, главного воздуха и воды. Энки — это вода, Шамаш — это огонь, и Энлиль — это воздух. Все они максимально странно нарисованы. Я не знаю почему. Я до сих пор не могу привыкнуть к рисовке Циот, честно. Не знаю, почему вот эти вот открытые торсы, они так и просятся, знаешь, к тебе, типа, смотри на нас. Это что за максимально повышенный уровень сексуальности?
Это просто жаркая страна.
Ну да-да-да, скинем все на жаркую страну. По итогу у нас все заканчивается тем, то, что должны сразиться с Шамышем, да? Или все-таки с Энлилем?
Мы сражаемся с Энлилем, и Шамыш как раз стоит, подтрунивает. Судя по всему, в ходе боя Энлиль трагически погибает от руки нашей главной героини.
Чего?
Ну слушай, нам так пытаются показать.
Из интересного еще, у нас же в итоге, мы думаем, точнее наша главная героиня, то, что наш брат находится в городе. Вообще, зачем хотел туда поехать Никаль изначально?
Смотри, мы сперва находим таинственный амулет на полянке лесной вместе с Сином. А затем, когда мы показываем его в Арассе, тот говорит, что как раз-таки его изготавливают для псов, и очень часто меняют кузницу, очень часто меняют мастеров. В принципе, эти амулеты, они неповторимы.
Короче, это фигня, это ключ от...
камеры, скорее всего.
Ну да, да, да. Псы сейчас выслеживают всех тех, кто может быть связан с культом Тиамата, и, скорее всего, наш прекрасный братец вот попал вот в руки вот этих псов.
Нам Овка закинула среди возможных вариантов то, что Эттон может забежать из тюрьмы. В принципе, нам даже сама Овка дает намеки то, что Эттон может находиться в заключении, и это не просто какие-то домыслы от Никаль, что он действительно попался.
Да, может, а может быть, и нас запутывают.
Поживем-увидим?
Поживем-увидим.
Ну, я, если честно, голосовала не за этот вариант, сразу скажу.
А я за этот вариант проголосовала. Потому что он звучит более, ну, знаешь, самый логичный. А ты за какой?
Я проголосовала в итоге за третий вариант. Это то, что у нас Никал снова станет генералом.
Няу?
Да. Но я не знаю, просто с учетом того, что вся вот эта ситуация между людьми и магами накаляется, с учетом того, что появляются снова культы, что Иштар что-то рыскает в Академии, я не знаю, мне просто кажется, что это вполне себе вероятно.
Мне кажется, Ниал настолько хочет отсрочить все это, что он, ну, если и станет, то точно не в следующем обновлении. Мне кажется, он вообще хочет забыть обо всем, что было тогда давно. Ну, он не зря построил Академию так далеко от столицы. Он не хочет к этому возвращаться, мне кажется, вообще.
Мне тоже так кажется, но тут есть одно большое но, то, что в такие, скажем, периоды опасности и нестабильности тебя особо не спрашивают, что ты хочешь.
Ну, я думаю, с его влиянием это только если Энки ему прикажет это сделать. К этому пока еще ничего не располагает. Если он станет генералом, то не в следующем обновлении. У нас пока вот идет именно сюжет в плане поиска брата и раскрытия каких-то странных тайн, связанных вот с культом Тиамат. А потом уже посмотрим, что будет.
Ну, если Этан точно так же, как и Том в «Ярости титанов» вернется в конце первого сезона, это будет как минимум иронично, на мой взгляд.
Да.
Ну, просто реально, это получится какой-то клуб пропавших братьев. Вот
ну, я
всё.
Говорю, да-да-да-да-да. Сколько ты ставишь этому обновлению?
5 из 5.
А, я так и знала.
Ну, блин.
Какая ты банальная.
Это было просто волшебно, понимаешь? То есть все эти сцены, направленные на раскрытие персонажа, они были потрясающе прописаны, они действительно были очень информативные. Я просто не знаю, как можно дать меньше, потому что вот мне, в принципе, Циот и до этого очень нравилось, но вот именно в эту обнову она для меня стала буквально одной из любимых историй.
Знаешь, из-за того, что я расстроилась все-таки, что мои ожидания были не оправданы, понимаешь? Да.
И из-за того, что Сина было очень мало.
Ну да, 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 да. Я тут с тобой, в принципе, со всем, что ты сказала, я соглашусь. И еще плюс ко всему, мне очень нравятся одни из самых лучших фонов, одни из самых просто лучших в клубе романтики. Они, правда, очень красивые, яркие, красочные. И еще очень много есть иллюстраций в движении. Mm-hmm. Бабочек, там, курочек, водопадов. Иногда мне напоминает что-то из «Аватара». Особенно, когда с деревьев свисают такие вот розовые, как лианы, вот эти вот штуки.
Блин, а очень я даже красиво. Не думала об этом. Ты права, это правда очень похоже. Мне так нравится.
Да, да, да. Это все такая еще атмосфера и музыка придает. Циот очень красивая история. Это 100%.
Но какую оценку ты в итоге поставишь?
Ну, 4. Как раз из-за того, что ну, мы слишком много времени проводили с сериалом, я понимаю, что по сюжету это должно было быть, и что мы должны находиться в городе какое-то время по сюжету, все равно немножко обидно, поэтому этому обновлению я ставлю 4, да, и вот из-за своих, так сказать, разрушенных ожиданий. Что ж, вот мы и переходим к выбору наших подписчиков. Очень достаточно необычный выбор. Это «По тонкому льду». «По тонкому льду», который переплюнул даже Дракулу.
Ну, блин, это просто потому, что обнова была настолько неоднозначной, что про нее реально хочется что-то сказать и узнать.
Угу.
Ну, по крайней мере, мне.
«По тонкому льду» я уже начала понимать то, что из изначального концепта истории о девушке, которая преодолевает себя, которая пытается перебороть себя, стать лучше, уйти от зависимости, и вот вся вот эта вот психологическая штука, она плавненько ушла, и теперь у нас новелла по типу бандитского Петербурга перешла, если честно. Я изначально почему любила «По тонкому льду», как раз-таки из-за вот этих преодолений всех препятствий на твоем пути, и вот это вот принятие всего того, что вообще происходит в нашем мире, смерть, зависимость, вот это вот все, это достаточно актуально в наше время, и поэтому я правда полюбила эту историю. Но потом это резко все ушло на нет, и у нас связано все с мафией, вот этим вот бизнесом.
Ну, слушай, Саш, там же все равно продолжает появляться тень, там фигурируют походы к психологу, там фигурирует то, что Кэтрин борется с неуверенностью на льду. Ну, какие-то вот эти фрагменты, они остаются в истории.
Что касается неуверенности, я тут с тобой не соглашусь, потому что там уже идут какие-то развития. Блин, Кэтрин была неуверена на льду только в самом начале.
Вот. Ну, она после как раз-таки соревнований была достаточно неуверена в себе.
Да, она была неуверена в себе, но этому делили там, я не знаю, пару слайдов, и как бы на этом все закончилось. А потом прошло какое-то время. Ну, понятно, что, в принципе, наверное, это будет скучновато, а уже у нас как бы завершается история, у нас персонаж все-таки должен развиваться, поэтому сейчас она уже ходит к психологу, наконец-то. Но все-таки вот присутствует столько много вот этих вопросиков, надо обкашлять вот по поводу того всего. Вот этот Леон, вот этот Ходж, вот эта вот коса, они там все, и Доминик, они там впятером, им осталось только, блин, сесть за круглый стол, так сказать, и сыграть, блин, русскую рулетку. Мафия какая-то недоделанная.
Вообще, кстати, для меня прям такое самое ироничное в этой истории, то, что Кэтрин, по сути, на протяжении первого сезона, она пытается, она мечтает вырваться из всей этой грязи. И сейчас, когда идет третий сезон, она с радостью в нее ныряет, я скажу так.
Блин, я с тобой соглашусь, я даже об этом не думала.
Ну, почему? Понятное дело, что там появился Ходж, что ситуация немножко другая, так, но тем не менее.
Так какая разница? Ну, у меня, например, Кэтрин встречается с Брайаном, а те, кто встречается с Тейтом, вообще непонятно, что происходит в истории, серьезно.
Нет, ну, условно, мы же Ходжа все равно воспринимаем как друга, может, то вот из-за этого у нее как-то
мнение изменилось. Ну, то, что он помог, наверное, но вот то, что вот так вот резко у нее поменялось, теперь он пытается залезть в это, ей надо вставить свое слово в разговор их, мне это, если честно, немножко подбешивало. Постоянно, типа, что-то предложить, хотя там они ушли втроем что-то обсуждать, и ты туда влезаешь зачем-то.
Она, на мой взгляд, превращается вот именно из инициативной девушки в тот самый тип, который в каждой бочке затычка.
Может быть, она больше становится увереннее в себе, может быть, автор хотел нам показать вот это, что больше уверена в своих силах, в плане, что она может что-то поменять из-за того, что вот Ходж стал ей другом. Ну и, конечно, из-за того, что они подписали документ. На самом деле пошло все по кругу, потому что мы видим, что происходит сейчас, уже у нас в этой истории происходило. За героиней уже следили, опять вот эти все бандитские дела, как было с Оушеном, опять похищает, ну как-то скучновато. Старые приемы, которые начали использовать снова.
Мне просто казалось то, что вот по мере развития истории проблем будет меньше.
Угу.
А их как будто специально делают все больше и больше. Я не знаю, это просто немного надоедает, даже если вот эту кольцевую композицию убрать.
Но так, это же финал истории, там нужен же быть какой-то эпик. Но вот опять делать эпик из очередного бандита, который хочет там завладеть бизнесом Ходжа или что там. Я так поняла, что у нас главный антагонист будет этот мужик в бронекостюме, как, блин, Железный Человек.
Скорее тот, кого этот мужик освободил.
Так это и был, то есть это и был освободитель мужика, который сидел в грузовике, я так поняла.
Ну да, и мне кажется, что антагонистом как раз-таки будет освобожденный.
Я думаю, освобожденный это Оушен.
Скорее всего.
Ну это же так скучно, елки-палки. Мне еще вот эта фраза, она как будто вот очень сильно резонирует со всей историей, когда вот он сказал, что теперь весь мир изменится. Мир? В каком плане ты, блин, захватишь на волшебном летучем корабле или что? В таком защитном железном костюме? Не понимаю. Вот это мне вот напрягло.
Вообще у меня была теория, но потом она мне показалась немного странной. То есть смотри, у нас же был тогда кроссовер с Яростью Титанов. И если брать в расчет, что это как бы один мир, то, возможно, эта фраза идет как отсылка к тому, что в Ярости Титанов вот этот вот хаос расползся и стал менять людей, земли, существ. То есть все стало более агрессивным.
Ой, не
да,
думаю.
Но потом я как-то это все отвергла, потому что если этот кроссовер затянется, история потеряет вообще, ну, типа, да, все да. остатки реализма, которые там были.
Ну, короче, нет. В каком-то интервью я, что ли, читала, что больше истории никак не будут связаны, так что я думаю, тут нет. Мне не нравится, что в центре сюжета пафос, вот эти все костюмы, бриллианты, поставки, Европа, весь конфликт Леона и Ходжа.
Мне просто все больше кажется, что эта история становится чем-то на любителя. Это очень пафосно показано, то есть...
Да, да.
Мне кажется, не то чтобы я участвовала в каких-то разборках, но мне кажется, что действительно с настоящими такими криминальными элементами, давай так скажем, типа, это мало что общего имеет.
Это называется романтизация. Романтизация вот этой всей бандитской фигни.
Чрезмерная романтизация.
Ну, это мы часто встречаем, например, в кинематографе, это тоже есть. Но
этого не было в первом сезоне, когда у нас был Оушен. Понимаешь, Оушен был подонок.
Ну да.
Как бы и точка. А здесь же тебя заставляют смотреть на все под каким-то иным углом, на мой взгляд, вообще не соответствующим действительности.
У нас же Ходж, это же хороший бандит, понимаешь? Он же ФБР сдает всю информацию, кто там продавал, грубо говоря, людей, а вроде бы там такое было. Ну, короче, вот таких прям злодеев-злодеев.
Да, но он продает информацию, чтобы прикрыть свою задницу и чтобы самому толкать все эти препараты. Плюс, раз уж мы пошли так аккуратненько по братьям Бейкерам, да, их недостаточкам. Слушай, я не думала, что я это скажу, но мне не хватает Брайана. Потому что изначально как раз-таки у него и Кэтрин был такой самый сильный союз. Они очень много времени проводили вместе, даже вне зависимости от того, с кем ты идешь по любовной линии. И вот сейчас как раз-таки, еще даже до потери памяти, если честно, началось для меня такой вот странный сюжетный поворот, то, что Брайан, он почти нигде не фигурирует. Мы его встречаем, если вот не вести с ним ветку, именно в качестве какого-то второстепенного персонажа, который, ну, вот там на дне рождения появился. Или перед входом в центр психологической помощи. То есть так мы с ним больше не взаимодействуем.
А зачем он тебе?
Я не знаю, мне просто кажется это каким-то очень грустным, особенно с учетом того, как они были близки, особенно с учетом того, сколько мы с ним тряслись из-за Ходжа в том числе, сколько мы старались наладить их братские отношения. А сейчас,
кстати, да, мы перестали налаживать их отношения.
Да, сейчас Брайан как будто просто не существует, понимаешь? Его убрали куда-то на второй, если даже не на третий план для тех, у кого он не в фаворитах.
Ну, вообще, это логично. У нас сейчас делают акцент на наших отношениях, я так поняла. Вторые лица, они сзади. Также у меня пропал Лис, у меня пропал Тейт. Я Тейт вижу только на льду. А Лис у нас приходила на наш вечер, ужин вместе с Еленой и Эндрю.
Давай тогда это все немножечко структурируем, да, и пойдем уже по какой-то хронологической последовательности. Смотри, с чего у нас начинается обнова? С того, что мы видим похороны отца Кэтрин.
Это одна из главных причин, почему я так сильно оттянула прохождение по тонкому льду.
Тебе не хотелось на это смотреть?
Да, да. Ну, просто сейчас, в связи с тем, что у нас и так очень много негативной информации вообще в целом, как бы и в игре, который ты, наоборот, хочешь переключиться с всего, что происходит в мире, на что-то более такое положительное, я поэтому чуть ли не там не в последнюю очередь проходила вот по тонкому льду. Единственное, меня что прикольнуло, это то, что у нас раскрытие взаимоотношений с персонажем произошло на похоронах. Я такая просто...
Вот об этом я, кстати, и хотела поговорить. Потому что, ну, да, я понимаю, сцена похорон, она была важна, потому что, простите, человек умер, было бы странно не дать этому должного внимания, но то, что, допустим, у нас какая-то псевдорамантическая сцена с Лиз происходит на кладбище, да, или то, что к нам потом врывается Леон.
О, это отдельная тема вообще.
Мне показалось это просто ужасным, абсолютно бестактным, я даже не знаю, как это сказать.
Смотрите. У нас вообще, у нас идет раскрытие любовной линии на похоронах, кто бы это ни был. У тебя был Ходж, я так поняла, да?
Если я не ошибаюсь, кто-то из ребят там удивленно шепнул, типа, а, так они все-таки вместе.
Да, да, вот тоже
и на этом
самое.
Все. То
да.
есть там не было чего-то такого супер кринжового, как, допустим, было в платной сцене с Леоном.
Да, да, это уже сейчас поговорим. У меня, я так веду ветку с Брайаном, он меня просто поцеловал в лоб, и там начал Доминик такой, о, я же вам говорил, они вместе. Я просто такая, чего, блин? И они начали вот шушукаться по поводу того, что они с Брайаном вместе. Я просто такая, это лучший момент, чтобы раскрыть их взаимоотношения. Почему это нельзя было сделать, например, на дне рождения, когда Брайан подарил мне сережки? Или там, например, другой любовь-фаворит подарил тебе какую-то дорогую вещь? Почему нельзя было там это, например, раскрыть? Почему на похоронах, елки-палки? Ну это, блин, такой момент серьезный, достаточно тяжелый. И вот в это вбрасывать чего-то положительного, то есть это нашей любви с нашим фаворитом.
И я так все. Поняла, что автор просто пыталась показать то, насколько вы сблизились, и то, что вот этот вот человек, он готов поддержать тебя в трудную минуту. Но как она это сделала, мне, если честно, тоже абсолютно не понравилось.
Леон — это вообще совершенно отдельная тема. Я вот буквально вчера, что ли, меня вообще интересовала ветка с Леоном, потому что, ну, он достаточно такой специфичный персонаж. До этого у нас был он как вроде бы якобы антагонист, и поэтому я решила, ну, посмотреть вообще, что там у них с Кэтрин происходит. И происходит полнейшая жесть и кринж, если честно. Потому что девушка пережила сейчас у нее трудный момент. Она там похоронила своего отца, который плюс ко всему ей прибавил кучу проблем. Короче, ну это полная каша жизни в голове. И ты приходишь просто к ней домой и у нее спрашиваешь, что между нами? Ну, ты адекватный человек или нет, я не понимаю просто. Ты не понимаешь всего момента, почему ты не мог выбрать, например, другой день, например, завтра. Я понял, что я к тебе что-то чувствую, я не мог ждать, и поэтому сразу приехал. Полный эгоизм и полное неуважение к партнеру, который ты что-то испытываешь. Ты вот вообще какое право имеешь вот так поступать?
На самом деле, я могла бы понять эту ситуацию, если бы все было реально, как ты сказала, если бы он просто пришел и такой, типа, я к тебе что-то испытываю, что между нами? По факту, он к ней буквально ворвался в квартиру, чуть ли не насильно начал целовать, и потом начал до нее докапываться, дай мне ответ сейчас же.
Он, да, он на нее прям настаивает, он прям вот давай вот сейчас, вот давит на нее очень серьезно. Это нездоровые отношения, это нездоровый человек. Ну, я имею в виду, он нездорово относится вот к ней. Это ненормально. Ну, кто идет с ней по ветке, конечно, такие, да, я имею к тебе чувства, но подумайте, вот какого сейчас Кэтрин состояния, она вообще готова на что-либо сейчас вообще ответить. Мне кажется, она готова только побыть сама с собой. И ей сейчас не до этого, у нее и так в голове куча всего. А ты приходишь к ней, говоришь миллиард раз о том, что ты такой взрослый мужик, и тебе нужен ответ прямо сейчас. Ты наоборот поступаешь как ребенок, если честно. И ребенок эгоист, которому вот дайте мне, пожалуйста, вот сейчас мне нужен этот сраный чупа-чупс. И вот дайте мне эту конфетку, мне вот нужна эта конфетка. Полный бред.
То есть в итоге ты после этой сцены передумала насчет Леона? Ты не хочешь больше с ним?
Нет, я вообще, в принципе, ПТЛ не буду переигрывать. Я даже ради Ходжи там не буду переигрывать. Если честно, я поняла, что Брайан, наверное, скорее всего, одна из самых лучших веток. Потому что мне вся эта мафиозная херня очень сильно достала. А если нам вести ветку или с Леоном, или с Ходжем, это только ты там постоянно будешь находиться. Поэтому Брайан, он как-то разбавляет всю эту ситуацию.
А как же Тейт, если на то пошло?
Тейт, в принципе, тоже, но Тейт это просто не мое. Тейт тоже разбавляет. Он мне просто не так нравится, например, как Брайан. Вот и все. Алиса, я, кстати, вообще ничего не знаю, что там все по ветке.
Если честно, я тоже не особо смотрела.
Блин, ты заметила, как мы вообще, в принципе, женщин упускаем? Как любовные ветки.
Не, почему? У меня есть истории, ну или, по крайней мере, были, где я вела именно женские ветки. Просто знаешь, когда нам дают такую одинокую героиню, да, у которой даже подруг нет, мне кажется, очень несправедливо лишать ее вот той единственной подружки, которая у нее может быть. А по сути нам игра других вариантов даже не представляет. То есть либо ты с Лиз дружишь, либо у тебя подруг вообще нет.
Вообще, в принципе, у нас все героини такие, если ты не заметил.
И это очень грустно. Я еще и в том числе поэтому не беру женские ветки. Мне кажется, это несправедливо.
Я с тобой соглашусь, да, я тоже очень часто не беру женские ветки только потому, что какое-то одиночество реально присутствует, а мужчина, он, конечно, может быть другом, но все же это, наверное, не то, так как если это еще плюс ко всему любовная линия этого мужчины, то, скорее всего, он еще будет к тебе подкатывать, и это как-то дружба, не дружба, блин. Вот.
Особенно с учетом того, что во многих историях бывают такие моменты, когда, ну, скажем, все вот эти подкаты, они как бы без твоего согласия происходят. Можешь только выбирать, как тебе на это реагировать. Я, наверное, вот как раз поэтому даже не хочу смотреть на сцены с Лиз, потому что я воспринимаю ее именно как подругу, как человека, который помогает Кэтрин держаться, несмотря ни на что.
Ну, а в своем обновлении Кэтрин стукнула 22 года, взрослая женщина, да?
Ну, кстати, меня не оставляет ощущение того, что она не ведет себя ни на 21, ни на 22. С учетом того, что у той же Агаты и Вики был примерно, ну, подобный возраст и даже еще более кукольная внешность, там я готова была поверить, то, что девочкам, ну, так года 23. Когда я смотрю на Кэтрин, мне кажется, что ей лет 27, если честно.
Мне тоже так же. Но вот Вики и Агата, они были старше Кэтрин, я уверена. Мне кажется, им было как раз-таки вот лет 25, нет?
А, смотри, они там по сюжету только-только закончили вуз. Мне кажется, им где-то 23. И вот как раз-таки мы плавно так переходим ко дню рождения Кэтрин, да, где, казалось бы, можно было сделать хотя бы одну серию, где все пройдет мило, приятно и без происшествий. Там собирается вся наша компания друзей, да, то есть, казалось бы, самые разношерстные люди. И пришли, чтобы тебя поздравить, порадовать, поддержать. Но это все довольно быстро заканчивается, и у нас снова начинается какая-то очередная драма, ссоры, выяснение отношений. Более того, приезжает даже полиция.
Ну, там и... не ссоры и драма, там просто опять начинается бандитский Петербург, так сказать.
Ну, там хочешь ли он, допустим, снова выясняет отношения.
А, это да, это полное неуважение к, ну, к человеку, который день рождения, можно как-то свои перепалки, блядь, оставить на следующий день. Ситуация там не была из ряда вон выходящая. Там мы просто узнали, что Кэтрин получила 2% акций. Ну, как всегда, Леон очень вспыльчивый, эгоистичный, очень капризный, часто ведет себя вообще неадекватно, если честно.
С учетом того, что Ходж не раз упоминал, что в университетские годы он видел в Леоне себя, мне кажется, это как такой звоночек, чтобы задуматься.
Я думаю, он имел в виду, что он видит себя в Леоне в плане вот как раз-таки этого энтузиазма в бизнесе. Ну, в любом случае мы видим то, что Ходж, он, конечно, спокойный чувак. Типа, он более спокойный, более сконцентрированный и пытается...
Мне кажется, он все такой же вспыльчивый, эмоциональный, просто он это держит в себе и не показывает. На самом деле, внутри у него тот еще ураган.
Мне кажется, он просто, ну, он умеет поставить себя, ну, в ситуацию и как бы проконтролировать свои эмоции, как бы все поставить все точки над «и», и как бы это лучше намного для бизнеса, чем вот эта вот огромная вспыльчивость Леона и постоянно говорить какую-то там фигню, которую он подразумевает под правдой. Вот и все. Мне кажется, просто грубиян, все негативные черты характера вот присутствуют у Леона.
Я просто тоже изначально все-таки рассматривала Леона, да, плюс-минус как фаворита. Ну, не в том плане, что я видела с ним любовную линию для своей главной героини. Мне кажется, что они находятся на одной волне, плюс-минус. И мне было интересно вот посмотреть за их взаимодействие. Поэтому я все равно как-то смотрю проходки, которые ведутся с Леоном. Я почему-то была уверена, что любовная линия с ним, она будет выглядеть совершенно иначе. Здесь же он действительно ведет себя как... Ну, как такой эгоистичный, властный человек, который больше думает все-таки о своих желаниях, о своих средствах. И как бы это грубо ни звучало, простите меня, пожалуйста, но мне очень хочется сказать, что он просто спонсор.
Это таким не является, потому что он сказал, что он якобы испытывает чувство к Кэтрин. Я вспомнила момент, когда я смотрела интим-сцену, это был максимальный кринж.
Сам ты... факт того, что она благодарит его интимом за колье.
Ну, они же в отношениях, они же разобрались, когда они были в комнате, окей, нет, это окей,
ладно. Да, но мне кажется, это какой-то стрёмной очень концепцией.
Но если она хочет, почему бы и нет? Это же ее было желание, а не его. Она могла просто, ну, словами поблагодарить его, и все. Так что это уже выбор как раз-таки и наш. Тут никаких проблем нет. Проблема в том, что как раз-таки в этой интим-сцене, когда они там уже в экстазе и все в этом роде, он говорит такую очень кринжовую фразу о том, что ты все это время меня хотела, но при этом подавляла свои чувства. Он как будто превышает опять сам себя. Как же я хорош, какой же я классный.
Как мощная моя лапища.
Да. Ты меня хотела, но все это время себя сдерживал, а теперь я тебе не дам больше это скрывать. Он думает о себе в этот момент.
О том и речь.
Он не думает о Кэтрин. Он думает о себе, и он смотрел как будто на колье все это время, на ее груди, и он такой: «Я хочу, чтобы на тебе было только это колье». Я просто такая... Я даже ни разу не сказала, какая она классная, красивая. Ну, может быть, как раз-таки это не в характере персонажа. Возможно, это даже и плюс, что вот этот не очень приятный характер Леона, он даже не пропадает в интимных сценах. Наверное, это да, это даже больше плюс. Такой, знаешь, с перчинкой. Это нездоровое отношение, и Леон... И... Отстой, извините, все, кто ведет с ним ветку... Расскажите тогда нам, пожалуйста, почему вы ведете с ним ветку? Чем же он вам так понравился? Потому и что... какие у него плюсы тогда есть?
Просто нас после этого обновления он, правда, очень сильно разочаровал.
Ну, прям вот серьезно, да. Даже если бы я не прочитала ветку с ним, то он, в принципе, ведет себя как истеричка, если честно. Постоянно вот эти вот, когда нарушаются его планы, мне нравится то, что вот его Ходж так поставил на место и вот так вот его огорошил с Кэтрин. Че, молодец, Ходж, все правильно сделал.
Если честно, то я очень хочу поставить 3 звезды, потому что действительно слишком много каких-то очень странных, очень нездоровых ситуаций, слишком много повторов и слишком мало действительно каких-то приятных, дружеских, светлых моментов, которые были в самом начале, которые нам давали как раз-таки тот же Брайан и та же Лиз. Мне этого очень не хватает в этой истории.
Ну, я, наверное, поставлю, наверное, может быть, тоже 3-2, где-то так. Потому что в целом было скучновато, наверное. Потому что, как я сказала, все идет по кольцевой, опять все одно и то же, ничего нового не происходит. Плюс то, что персонаж развивается, они наконец-то с Брайаном стали ходить к психологу, у меня будет счастливая, здоровая семья. Вот. И а что еще из плюсов? Я даже не знаю, если честно.
Все просто показалось каким-то очень скомканным.
В конце, кстати, на Кэтрин нападает мужик, у которого тень отца ее. Я считаю, что это не отец 100%. Ну, потому что мы его похоронили. Как он может оказаться отец, если она видела его труп, блин?
И если честно, я на это даже внимания не обратила. Именно на тень.
Да, там она очень похожа на тень отца. Но, не знаю, может быть, как-то нам выкрутится сюжет так, то, что Кэтрин не смогла увидеть его тело, и поэтому это оказался не он, а другой и какой-то человек, и что он, оказывается, выжил. Это будет еще ужаснее, если так окажется. Поэтому все-таки я ставлю на то, что это не отец Кэтрин. Тем более, зачем это ему делать? Подошел к завершению наш очередной выпуск. Все мы делаем для вас, дорогие слушатели. Ставьте звездочки тогда в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке сердечки. И на наш, конечно же, телеграм-канал тоже подписывайтесь. На этом все. Ждите нас на следующей неделе.
Чао.
Пока-пока.